мудрость, сама мудрость забрезжила мне, разорвав туман, который вновь окутывает меня, бессильного от этого мрака под грудой мучений моих. Так ослабела сила моя в нищете. Псалом 30, стих 11. Что не могу нести я и хорошее свое, пока Ты, Господи, милостивый среди всех согрешений моих, не исцелишь все недуги мои. Когда выкупишь Ты из гибели жизнь мою, увенчаешь меня милостью и милосердием, и насытишь благами желание мое, ибо обновится юность моя, как у орла. Псалом 102, стихи 3-5. Надеждой спасены мы, и терпеливо ожидаем, когда исполнится обещание Твои. Послание к римлянам, глава 8, стихи 24-25. Пусть слушает, кто может, в сердце своем слова Твои. Я же воскликну, доверяя пророчеству Твоему, как величественны дела Твои, Господи. Все премудро сделал Ты. Псалом 103, стих 24. И премудрость Твоя и есть начало, и этим началом создал Ты небо и землю. Глава 10. Разве не обветшали разумом те, в своей проповеди по поводу евангельской притчи о молодом вине, которые не следует вливать в меха ветхие, блаженный Августин отождествляет ветхого человека с человеком плотским. Кто спрашивает нас, что делал Бог до того, как создал небо и землю? Если Он ничем не был занят, говорят они, и ни над чем не трудился, почему на все время и впредь не остался Он в состоянии покоя, в каком все время пребывал и раньше? Если же у Бога возникает новое деятельное желание создать существо, которое никогда раньше им создано не было, то что же это за вечность, в которой рождается желание, раньше не бывшее? Воля ведь присуща Богу до начала творения. Ничто не могло быть сотворено, если бы воля Творца не существовала раньше сотворенного. Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его. И если в божественной субстанции родилось то, чего в ней не было раньше, то субстанция эта, по справедливости, не может быть названа вечной. Если вечной была воля Бога творить, почему не вечно Его творение? Сравните о граде Божием, где Августин дает ответ более пространный, сознаваясь, однако, что многие вопросы он разрешить не в состоянии. Глава 11. «Те, кто говорит так, еще не понимают тебя, премудрость Божия, просвещающие умы, еще не понимают, каким образом возникло то, что возникло через тебя и в тебе». Они пытаются понять сущность вечного, но до сих пор в потоке времени носится их сердце, и до сих пор оно суетно. Кто удержал бы и остановил его на месте? Пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймает отблеск всегда недвижной сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы. Пусть увидит, что длительное время делает длительным множество приходящих мгновений, которые не могут не сменять одно другое. В вечности ничто не приходит, но пребывает как настоящее во всей полноте. Время, как настоящее в полноте своей, пребывать не может. Пусть увидит, что все прошлое вытеснено будущим, все будущее следует за прошлым, и все прошлое и будущее создано тем, кто всегда пребывает, и от него исходит. Кто удержал бы человеческое сердце? Пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает времени быть прошедшим и будущим. Есть ли в руке моей сила описать? Может ли язык мой поведать словом о столь великом? Глава 12. Вот мой ответ спрашивающему, что делал Бог до сотворения неба и земли. Я отвечу не так, как говорят, ответил кто-то, уклоняясь шуткой от настойчивого вопроса. Приготовлял преисподнюю для тех, кто допытывается о высоком. Одно понять, другое осмеять. Я не так отвечу. Я охотнее ответил бы, я не знаю того, чего не знаю. Но не подал бы повода осмеять человека, спросившего о высоком, и похвалить ответившего ложью. Я называю тебя, Боже мой, Творцом всего творения. И если под именем неба и земли разумеется все сотворенное, я смело говорю, до создания неба и земли Бог ничего не делал. Делать ведь означало для него творить. Если бы я знал также все, что хочу знать на пользу себе, как знаю, что не было ничего сотворенного до того, как было сотворено. Глава 13. И если чей-то легкомысленный ум скитается среди образов давних времен и удивляется, почему ты, Господи всемогущий, все создавший и все содержащий, мастер, создавший небо и землю, не приступил к такому великому делу в течение бесчисленных веков, то пусть он пробудится и поймет, что удивление его напрасно. Как могли пойти бесчисленные века, если они не были еще созданы тобой, Творцом и Учредителем всех веков? Было разве время тобой неучрежденное? И как могло оно пройти, если его вовсе и не было? А так как делатель всякого времени ты, то если до сотворения неба и земли было какое-то время, то почему можно говорить, что ты пребывал в бездействии? Делатель, оператор, слово позднее. Это самое время создал ты. И не могло проходить время, пока ты не создал времени. Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что делал тогда ты? Когда не было времени, не было и тогда. Ты не во времени был раньше времен, иначе ты не был бы раньше всех времен. Ты был раньше всего прошлого на высотах всегда пребывающей вечности, и ты возвышаешься над всем будущим. Оно будет, и придя пройдет. Ты же всегда тот же, и годы твои не кончаются. Псалом 101, стих 28. Годы твои не приходят и не уходят, а наши, чтобы прийти им всем, приходят и уходят. Все годы твои одновременны и недвижны, они стоят. Приходящие не вытесняют идущих, ибо они не проходят. Наши годы исполнятся тогда, когда их вовсе не будет. Годы твои, как один день. Второе послание Петра, глава 3, стих 8. И день этот наступает не ежедневно, а сегодня, ибо твой сегодняшний день не уступает место завтрашнему и не сменяет вчерашнего. Сегодняшний день твой — это вечность, поэтому вечен, как и ты, сын твой, которому ты сказал «Сегодня я породил тебя. Псалом 2, стих 7. Всякое время создал ты, и до всякого времени был ты, и не было времени, когда времени вовсе не было. Глава 14. Не было времени, когда бы ты не создавал чего-нибудь, ведь создатель самого времени ты. Нет времени вечного, как ты, ибо ты пребываешь. А если бы время пребывало, оно не было бы временем. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени. И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. И когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю. Начинается анализ, путем которого блаженный Августин хочет доказать, что время – понятие субъективное. Если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени. Если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени. Если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? И если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет? Разве мы ошибаемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? Глава 15. И однако мы говорим долгое время, краткое время. И говорим это только о прошлом и будущем. А сроки, например, в 100 лет как в прошлом, так и в будущем, мы говорим как о долгом времени. Кратким временем назовем, предположительно, для прошлого и будущего промежуток дней в 10. Но как может быть долгим или кратким то, чего нет? Прошлого уже нет, будущего еще нет. Не будем же говорить о прошлом просто долго, но, скажем, было долго, а о будущем будет долго. Боже мой, свет мой, не посмеется ли истина твоя и здесь над человеком? Долгое прошлое стало долгим, когда уже прошло, или раньше, когда было еще настоящим. Оно могло быть долгим тогда, когда было то, что могло быть долгим, но ведь прошлого уже нет. Как же долгим может быть то, чего вовсе нет? Не будем, следовательно, говорить, долгим было прошлое время. Мы ведь не найдем ничего, что было долгим. Прошлое прошло, и его больше нет. Скажем так, долгим было это настоящее время, будучи настоящим, оно и было долгим. Но оно еще не прошло, не исчезло, и поэтому и было то, что могло быть долгим. Когда же оно прошло, то сразу же перестало быть долгим, потому что перестало быть вообще. Посмотрим, душа человеческая, может ли настоящее быть долгим? Тебе ведь дано видеть сроки и измерять их. Что ты ответишь мне? 100 лет настоящего времени. Это долго? Посмотри сначала, могут ли все 100 лет быть в настоящем. Если из них идет первый год, то он и есть настоящее. А остальные 99 – это будущее, их пока нет. Если пройдет второй год, то один окажется уже в прошлом, другой в настоящем, а остальные в будущем. Возьми как настоящий любой год из середины этой сотни. Бывшие до него будут прошлым, после него начнется будущее. Поэтому 100 лет и не могут быть настоящим. Посмотри дальше. Тот год, который идет, будет ли в настоящем? Если идет первый его месяц, то остальное в будущее. Если второй, то первый – это прошлое, остальных месяцев еще нет. Следовательно, и текущий год не весь в настоящем, а если он не весь в настоящем, то и год не есть настоящее. 12 месяцев составляют год. Из них любой текущий и есть настоящее, остальные же или прошлое, или будущее. А, впрочем, и текущий месяц не настоящее. Настоящее – это один день. Если он первый, то остальные – будущее. Если последний, то остальные – прошлое. Если любой из средних, он оказывается между прошлым и будущим. Вот мы и нашли, что долгим можно назвать только настоящее, да и то сведенное до однодневного срока. Расчленим, однако, и его. Ведь и один день в целом не настоящий. Он состоит из ночных и дневных часов. Всего их 24. По отношению к первому часу остальные – будущее. По отношению к последнему – прошлое. По отношению к любому промежуточному – бывшее до него прошлое, те, которые наступят – будущее. И самый этот единый час слагается из убегающих частиц, улетевшие в прошлом, оставшиеся в будущем. Настоящим можно назвать только тот момент во времени, который невозможно разделить хотя бы на мельчайшие части. Но он так стремительно уносится из будущего в прошлое, длительности в нем нет. Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего. Настоящее не продолжается. Где же то время, которое мы называем долгим? Это будущее? Мы, однако, не говорим «оно долгое», ибо его еще нет. Оно может стать долгим. А говорим «долго будет». Когда же оно будет? Если в будущем, то как может стать долгим то, чего еще нет? Если же оно станет долгим тогда, когда начнет возникать из будущего, которого еще нет, станет настоящим и окажется как будто тем, что может стать долгим, то ведь это настоящее время всеми вышесказанными словами закричит, что оно не может быть долгим. Глава 16. И однако, Господи, мы понимаем, что такое промежутки времени. Сравниваем их между собой и говорим, что одни длиннее, а другие короче. Мы даже измеряем, насколько одно время длиннее или короче другого, и отвечаем, что этот промежуток вдвое или втрое больше или меньше того, или оба равны. Мы измеряем, однако, время только пока оно идет, так как, измеряя, мы это чувствуем. Можно ли измерить прошлое, которого уже нет, или будущее, которого еще нет? Осмелится ли кто сказать, что можно измерить несуществующее? Пока время идет, его можно чувствовать и измерять. Когда оно прошло, это невозможно, его уже нет». Глава 17. «Я ищу, Отец, не утверждаю. Боже мой, помоги мне, руководи мной. Кто решился бы сказать, что трех времен прошедшего, настоящего и будущего, как учили мы детьми и сами учили детей, не существует? Что есть только настоящее, а тех двух нет? Или же существуют и они? Время, становясь из будущего настоящим, выходит из какого-то тайника, и настоящее, став прошлым, уходит в какой-то тайник. Где увидели будущее те, кто его предсказывал, если его вовсе нет? Нельзя увидеть несуществующее. И те, кто рассказывает о прошлом, не рассказывали бы о нем правдиво, если бы не видели его умственным взором. А ведь нельзя же видеть то, чего вовсе нет. Следовательно, и будущее, и прошлое существуют». Глава 18. «Позволь мне, Господи, надежда моя», Псалом 70, стих 5, «спрашивать и дальше, да не приведут меня в смятение искания мои. Если и будущее, и прошлое существуют, я хочу знать, где они. Если мне еще не по силам это знание, то все же я знаю, что где бы они ни были, они там не прошлое и будущее, а настоящее. Если и там будущее есть будущее, то его там еще нет. Если прошлое и там прошлое, то там уже нет. Где бы, следовательно, они ни были, каковы бы ни были, но они существуют только как настоящее. И правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события, они прошли, а слова, подсказанные образами их, прошлые события, затронув наши чувства, запечатлели в душе, словно следы свои. Детства моего, например, уже нет, оно в прошлом, которого уже нет. Но когда я о нем думаю и рассказываю, то я вижу образ его в настоящем, ибо он до сих пор жив в памяти моей. Не по сходной ли причине предсказывают будущее? По образцам уже существующим предчувствуют то, чего еще нет. Признаюсь, Господи, не знаю этого. Вопрос о пророчествах и истолкование их усложняли для блаженного Августина проблему времени. В одном из своих писем он говорит, что Писание называет пророками людей, которые видели будущее не телесным зрением, а духом. Письмо 147. В точности, однако, знаю, что мы обычно предварительно обдумываем будущие действия наши, и это предварительное обдумывание происходит в настоящем. Самого же действия, заранее обдуманного, еще нет. Оно в будущем. Когда мы приступим к нему и начнем осуществлять предварительно обдуманное, тогда только действие и возникает, ибо тогда оно уже не в будущем, а в настоящем. Каким же образом происходит это таинственное предчувствие будущего? Увидеть можно ведь только то, что есть, а то, что есть, это уже не будущее, а настоящее. И когда о будущем говорят, что его видят, то видят не его, будущего еще нет, а, вероятно, его причины или признаки, которые уже налицо. Не будущее, следовательно, а настоящее предстает видящим, и по нему предсказывается будущее, представляющееся душе. Эти представления уже существуют, и те, кто предсказывает будущее, всматриваются в них. Они живут в их уме. пусть пояснением послужит мне один пример, а их множество. Я вижу зарю и уже заранее объявляю, что взойдет солнце. То, что я вижу, это настоящее. То, о чем я объявляю, это будущее. В будущем не солнце, оно уже есть, а восход его, которого еще нет. Если бы я не представлял себе в душе этот восход, как представляю сейчас, когда о нем говорю, я не смог бы его предсказать. Ни заря, которую я вижу на небе, не есть солнечный восход, хотя она ему предшествует, ни воображаемая картина его в душе моей. Но то и другое я вижу в настоящем, и заранее объявляю, что солнце взойдет. Будущего еще нет, а если его еще нет, то его вообще нет, а если вообще нет, то его и увидеть никак нельзя. Но можно предсказать, исходя из настоящего, которое уже есть и которое можно видеть». Блаженный Августин хочет дать рациональное объяснение предсказаниям, а о будущем судит и выводит о нем заключение на основании настоящего. Глава 19. Каким образом ты, правящий миром, тобою созданным, объясняешь душам будущее? А ты объяснял его пророкам своим. Каким же образом объясняешь ты будущее, ты, для которого будущего нет? Или, вернее, через настоящее объясняешь ты будущее? Ибо того, чего нет, никак невозможно объяснить. Не так остры глаза мои, чтобы рассмотреть, как ты действуешь. Это выше сил моих. Не могу постичь сам, но смогу с твоей помощью, когда ты подашь ее, сладостный свет внутреннего взора моего. Псалом 37, стих 11. Внутреннего взора, буквально тайных глаз моих. Есть другой глаз, есть внутренний глаз, это глаза понимания, глаза ума. Блаженный Августин, трактат на Евангелие от Иоанна. Глава 20. Совершенно ясно теперь одно. Ни будущего, ни прошлого нет. И неправильно говорить о существовании трех времен – прошедшего, настоящего и будущего. Правильнее было бы, пожалуй, говорить так. Есть три времени. Настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу. Настоящее прошедшего – это память. Настоящее настоящего – его непосредственное созерцание. Настоящее будущего – его ожидание. Если мне позволено будет говорить так, то я согласен, что есть три времени. Признаю, что их три. Пусть даже говорят, как принято, хотя это и неправильно, что есть три времени, прошедшее, настоящее и будущее. Пусть говорят. Не об этом сейчас моя забота. Не спорю с этим и не возражаю. Пусть только люди понимают то, что они говорят и знают, что ни будущего нет, ни прошлого. Редко ведь слова употребляются в их собственном смысле. В большинстве случаев мы выражаемся не точно, но нас понимают. Глава 21. Я несколько ранее говорил о том, что мы измеряем время, пока оно идет, и можем сказать, что этот промежуток времени вдвое длиннее другого, или что они между собой равны. И вообще сообщить еще что-то относительно измеряемых нами частей времени. Мы измеряем, как я и говорил, время, пока оно идет. И если бы кто-нибудь мне сказал, «Откуда ты это знаешь?» Я бы ему ответил: «Знаю, потому что мы измеряем его. Того, что нет, мы измерить не можем, а прошлого и будущего нет. А как можем мы измерять настоящее, когда оно не имеет длительности? Оно измеряется, следовательно, пока проходит. Когда оно прошло, его не измерить. Не будет того, что можно измерить. Но откуда, каким путем и куда идет время, пока мы его измеряем? Откуда, как не из будущего? Каким путем? Только через настоящее. Куда, как не в прошлое? Из того, следовательно, чего еще нет. Через то, в чем нет длительности. К тому, чего уже нет. Что же измеряем мы, как не время в каком-то его промежутке? Если мы говорим о времени двойной срок, тройной, равный другому и так далее в том же роде, то о чем говорим мы, как не о промежутке времени? В каком же промежутке измеряется время, пока оно идет? В будущем. Откуда оно приходит? Того, чего еще нет, мы измерить не можем. В настоящем, через которое оно идет, то, в чем нет промежутка, мы измерить не можем. В прошлом, куда оно уходит, того, чего уже нет, мы измерить не можем. Глава 22. Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку. Не скрывай от меня, Господи Боже мой, добрый Отец мой, умоляю Тебя ради Христа, не скрывай от меня разгадки. Дай проникнуть в это явление, сокровенное и обычное, и осветить его при свете милосердия Твоего, Господи. Кого расспросить мне об этом? Кому с большей пользой сознаюсь я в невежестве моем, как не Тебе? Кому не в тягость огнем пламенеющее усердие мое над Твоим Писанием? Дай мне то, что я люблю». Да, я люблю, и это дал мне Ты. Дай, Отец, Ты ведь воистину умеешь давать дары добрые детям Твоим. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 11. Дай мне узнать, над чем я тружусь, и трудно это в глазах моих. Псалом 72, стих 16. Пока Ты не откроешь мне. Молю Тебя ради Христа. Во имя Его, святого среди святых, да никто не мешает мне. Я верю, потому и говорю. Псалом 115, стих 1. Вот надежда моя, ради нее и живу, да увижу красоту Господню. Псалом 26, стих 4. Определил Ты дни мои, старица. Псалом 38, стих 6. И они проходят, а как, я не знаю. А мы только и говорим: время и время, времена и времена. Как долго он это говорил, как долго он это делал, какое долгое время я этого не видел. Чтобы произнести этот слог, времени требуется вдвое больше, чем для того краткого. Мы и говорим это, и слышим это, сами понимаем, и нас понимают. Это яснее ясного, обычнее обычного, и это же так темно, что понять это открытие. Глава 23. Я слышал от одного ученого человека, что движение солнца, луны и звезд и есть время. Но я с этим не согласен. Почему тогда не считать временем движения всех тел? Если бы светила небесные остановились, а гончарное колесо продолжало двигаться, то не было бы и времени, которым мы измеряли бы его обороты. Разве не могли бы мы сказать, в зависимости от того, как шло колесо, равномерно, замедляя свой ход или ускоряя его, эти обороты длились дольше, а те меньше? Разве, говоря это, мы говорили бы вне времени? И не было бы в наших словах долгих и коротких слогов? Одни ведь звучали в течение более длительного, а другие более короткого времени. Господи, дай людям в малом увидеть законы, общие для малого и великого. Есть звезды, светильники небесные для знамений и времен, дней и годов. Бытие, глава 1, стих 14. Да, есть, но ни я не скажу, что оборот этого деревянного колесика есть день. Ни тот ученый не сможет сказать, что тут времени нет. Я хочу узнать природу и сущность времени, которым мы измеряем движение тел и говорим, например, это движение было вдвое длительнее того. Я спрашиваю вот о чем. Днем называется не только время, когда солнце находится над землей. Этим обусловлена разница между днем и ночью. Но и время, за которое оно совершает весь круговорот свой, от восхода до восхода, в соответствии с чем мы и говорим, прошло столько-то дней. И это понятие «столько-то дней» включается и ночь. Ночное время не высчитывается отдельно. Полный день, следовательно, определяется движением солнца и его круговоротом от восхода до восхода. И я спрашиваю, что такое день? Само это движение, срок, в течение которого оно совершается, или и то, и другое? В первом случае днем оказался бы и один час, если бы солнце могло совершить свой путь за такой промежуток времени. Во втором дня вовсе бы не было, если бы один восход солнца был отделен от другого кратким промежутком в один час. Солнцу пришлось бы для полного дня совершить 24 круговорота. В третьем случае нельзя назвать днем ни часовой промежуток, за который солнце совершило бы полный свой оборот, ни, допустив, что солнце остановится, такое количество времени, за какое оно обычно совершает весь свой обход от утра до утра. Итак, я не буду спрашивать сейчас, что такое называется днем. Я спрашиваю, что такое время, измеряя которым движение солнца, мы говорим. Солнце прошло свой путь за промежуток времени в половину меньше, чем обычно, если оно совершило его за промежуток времени в 12 часов. Сравнивая оба времени, мы скажем, что одно вдвое больше другого, и что солнце совершает свой обход от восхода до восхода иногда за одно время, иногда за другое, двойное. Блаженный Августин имеет в виду зимние и летние дни. Пусть же никто не говорит мне, что движение небесных тел и есть время. Когда некий человек остановил молитвой солнце, чтобы победоносно завершить битву, солнце стояло, но время шло. Сражение длилось и закончилось в свое время. Иисус Навин, глава 10, стих 13. Итак, я вижу, что время есть некая протяженность. Вижу ли? Не кажется ли мне, что вижу? Ты покажешь мне это, свет и истина. Движение солнца позволяет измерять время. Блаженный Августин считает это вполне естественным, но это практически измеряемое время не дает никакого ответа на метафизический вопрос о природе времени. Глава 24. Ты велишь мне подтвердить, что время — это движение тел. Нет, не велишь. Что всякое тело может двигаться только во времени, это я слышу. Ты мне это говоришь. А что это самое движение тела есть время, этого я не слышу. Не ты это говоришь. Когда тело начинает двигаться, то я временем измеряю, как долго от начала движения и до прекращения его оно находилось в движении. И если я не видел, с какого времени тело начало двигаться, а оно движение не прекращало, и я тоже не увидел, когда оно остановилось, то я не могу измерить продолжительности движения, разве что за время, с какого я это тело увидел и до того, как перестал его видеть. И если я его вижу длительно, то я могу заявить только, что прошло много времени, не определяя точно его продолжительности, ибо продолжительность определяется сравнением, например, такой же срок, как и тот, или срок вдвое больший и прочее в том же роде. Если же мы сможем отметить место, откуда начинает и где заканчивает свое движение тело или его часть, если оно движется словно на токарном станке, то мы сможем сказать, сколько времени продолжалось движение тела или части его от одного места до другого. А раз движение тела — это одно, а то, чем измеряется длительность этого движения — другое, то не ясно ли, чему скорее следует дать название времени? И если тело и движется иногда по-разному, а иногда и останавливается, то мы можем измерить временем не только движение, но и остановку и сказать «стояло столько же времени, сколько и двигалось», или «стояло вдвое или втрое больше, чем двигалось», и прочее в том же роде, смотря по тому, точно наше исчисление или приблизительно оно, больше, меньше. Время, следовательно, не есть движение тела. Глава 25. «Признаюсь тебе, Господи, я до сих пор не знаю, что такое время, но признаюсь, Господи, и в другом. Я знаю, что говорю это во времени, что я долго уже разговариваю о времени, и что это самое «долго» есть не что иное, как некий промежуток времени. Каким же образом я это знаю? А что такое время, не знаю». А может быть, я не знаю, каким образом рассказать о том, что я знаю? Горе мне. Я не знаю даже, чего я знаю. Вот, Боже мой, я пред Тобою, я не лгу, как говорю, так и думаю. Ты зажжешь светильник мой, Господи, Боже мой, Ты осветишь тьму мою. Псалом 17, стих 29. Глава 26. Разве неправдиво признание души моей, признающейся тебе, что она измеряет время? Да, Господи Боже мой, я измеряю и не знаю, что измеряю. Я измеряю движение тела временем. И разве я не измеряю само время? Когда я измеряю, как долго движется тело и как долго проходит оно путь оттуда сюда, что я измеряю, как не время, в течение которого тело движется? А само время чем мне измерять? Более длинное, более коротким, подобно тому, как мы вымеряем балку локтем? Локоть — мера длины около полуметра. Мы видим, что длительностью краткого слога измеряется длительность долгого. О нем говорится, что он вдвое длиннее. Мы измеряем величину стихотворения числом стихов, длину стиха числом стоп, длину стоп числом слогов и длительность долгих длительностью коротких. Счет этот ведется независимо от страниц. В противном случае мы измеряли бы место, а не время. Но по мере того, как слова произносятся и умолкают, мы говорим: «Это стихотворение длинное, оно составлено из стольких-то стихов. Стихи длинные, в них столько-то стоп. Стопы длинные, они растянуты на столько-то слогов. Слог долг, он вдвое длиннее короткого». Точной меры времени здесь, однако, нет. Может ведь иногда случиться, что стих более короткий, но произносимый более протяжно, займет больше времени, чем стих более длинный, но произнесенный быстро. Так и с целым стихотворением, так и со стопой, так и со слогом. Поэтому мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение. Но чего не знаю. Может быть, самой души? Время нельзя постичь вне души, Плотин. Но Плотин думал о космической душе. Блаженный Августин же, устанавливая субъективность понятия времени, имеет в виду человеческую душу. «Что же я, Господи, измеряю, говоря, или неопределенно это время длиннее того, или определенно оно вдвое больше того? Что я измеряю время, это я знаю. Но я не могу измерить будущего, ибо его еще нет. Не могу измерить настоящего, потому что в нем нет длительности. Не могу измерить прошлого, потому что его уже нет. Что же я измеряю? Время, которое проходит, но еще не прошло?» Так я и говорил. Глава 27. «Будь настойчива, душа моя, напрягай свою мысль сильнее. Бог – помощник наш, Он создал нас, а не мы себя». Псалом 61, стих 9, Псалом 99, стих 3. «Обрати внимание туда, где брежет заря истины». Со своим исключительным литературным мастерством блаженный Августин дал почувствовать читателю всю напряженность и тревогу своих размышлений. Теперь его чудная метафора говорит о радости открытия. Вот, представь себе, человеческий голос начинает звучать, и звучит, и еще звучит. Но вот он умолк, и наступило молчание. Звук ушел, и звука уже нет. Он был в будущем, пока не зазвучал. И его нельзя было измерить, потому что его еще не было. И сейчас нельзя, потому что его уже нет. Можно было тогда, когда он звучал, ибо тогда было то, что могло быть измерено. Но ведь и тогда он не застывал в неподвижности, он приходил и уходил. Поэтому и можно было его измерять. Проходя, он тянулся какой-то промежуток времени, которым и можно его измерить. Настоящее ведь длительности не имеет. Если, следовательно, можно было измерить тогда, то вот смотри. Начинает звучать другой звук. И звучит еще и сейчас непрерывно и однообразно. Измерим его, пока он звучит. Когда он перестанет звучать, он уйдет, и измерять будет нечего. Измерим же точно и скажем, какова его длительность. Но он еще звучит, а измерить его можно только с того момента, когда он начал звучать и до того, как перестал. Мы, значит, измеряем промежуток между каким-то началом и каким-то концом. Поэтому звук, еще не умолкший, нельзя измерить. И сказать, долог он или краток, равен другому, вдвое его длиннее или еще что-нибудь подобное. Когда же он умолкнет, его уже не будет. Каким же образом можно его измерять? И все же мы измеряем время, не то, которого еще нет, и не то, которого уже нет, и не то, которое вовсе не длится, и не то, которое не дошло еще до своих границ, мы измеряем, следовательно, не будущее время, не прошедшее, не настоящее, не проходящее, и все же мы измеряем время. Господь всего Создатель. Стих этот состоит из 8 слогов, кратких и долгих, чередующихся между собой. Есть 4 кратких, 1, 3, 5, 7. Они однократны по отношению к 4 долгим, 2, 4, 6 и 8. Каждый долгий длится вдвое дольше каждого краткого. Я утверждаю это, произнося их. Поскольку это ясно воспринимается слухом, то оно так и есть. Оказывается, если доверять ясности моего слухового восприятия, я вымеряю долгий слог кратким и чувствую, что он равен 2 кратким. Но когда один звучит после другого, сначала краткий, потом долгий, как же удержать мне краткий, как приложить его в качестве меры к долгому, чтобы установить долгий равен 2 кратким? Долгий не начнет ведь звучать раньше, чем отзвучит краткий. А долгий, разве я измеряю его, пока он звучит? Ведь я измеряю его только по его окончании. Но окончившись, он исчезает. Что же такое я измеряю? Где тот краткий, которым я измеряю? Где тот долгий, который я измеряю? Оба прозвучали, улетели, исчезли, их уже нет, а я измеряю и уверенно отвечаю, насколько можно доверять изощренному слуху, что долгий слог вдвое длиннее краткого, разумеется, по длительности во времени. И я могу это сделать только потому, что эти слоги прошли и закончились. Я, следовательно, измеряю не их самих, их уже нет, а что-то в моей памяти, что прочно закреплено в ней. В тебе, душа моя, измеряю я время. Избавь меня от бурных возражений. Избавь и себя от бурных возражений в сумятице своих впечатлений. В тебе, говорю я, измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время, или же времени я не измеряю. Что же? Когда мы измеряем молчание и говорим: «Это молчание длилось столько времени, сколько длится этот звук?» Разве мы мысленно не стремимся измерить звук, будто бы раздавшийся, и таким образом получить возможность что-то сообщить о промежутках молчания во времени? Молча, не говоря ни слова, мы произносим в уме стихотворение, отдельные стихи, любую речь. Мы сообщаем об их размерах, о промежутках времени, ими занятых, и о соотношении этих промежутков так, как если бы мы все это произносили вслух. Допустим, кто-то захотел издать продолжительный звук, предварительно установив в уме его будущую длительность. Он, конечно, молчаливо определил этот промежуток времени, запомнил его, и тогда уже начал издавать звук, который и будет звучать до положенного ему срока. Вернее, он звучал и будет звучать. То, что уже раздалось, конечно, звучало. Оставшееся еще прозвучит. И все закончится таким образом. Внимание, существующее в настоящем, переправляет будущее в прошлое. Уменьшается будущее, растет прошлое, исчезает совсем будущее, и все становится прошлым. Блаженный Августин, следовательно, считает время и его длительность понятиями, созданными нашим умом, который воспринимает прошлое и будущее усилием внимания и памяти. Ум наш может разложить прошлое на ряд последовательных событий и схватить все эти события, сосредоточивая на них в настоящую минуту свое внимание. Лишенные реального существования вовне, эти события живут в нашем уме прочно и устойчиво. Глава 28. Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? Каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит. То, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает. Длительное будущее – это длительное ожидание будущего. Длительно не прошлое, которого нет. Длительное прошлое – это длительная память о прошлом. Я собираюсь пропеть знакомую песню. Пока я не начал, ожидание мое устремлено на нее в целом. Когда я начну, то по мере того, как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется и память моя. Сила, вложенная в мое действие, рассеяна между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу. Внимание же мое сосредоточено на настоящем, через которое переправляется будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется действие, тем короче становится ожидание и длительнее воспоминание, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе. Действие закончено. Оно теперь все в памяти. То, что происходит с целой песней, то происходит с каждой ее частицей и с каждым слогом. То же происходит и с длительным действием, частицей которого является, может быть, эта песня. То же и со всей человеческой жизнью, которая складывается как из частей, из человеческих действий. То же со всеми веками, прожитыми сынами человеческими, которые складываются как из частей, из всех человеческих жизней. Глава 29. Но так как милость твоя лучше, нежели жизнь, Псалом 62, стих 4, то вот жизнь моя. Это сплошное рассеяние, и десница твоя подхватила меня. Псалом 17, стих 36. В Господе моем, Сыне человеческом, посреднике между тобой единым и нами многими, живущими во многом и многим. Дистенцио, рассеяние, житейская смута и разбросанность во всем. По учению неоплатоников, время порождения именно такой тревоги в космической душе, вызванной ее уклонением от ясной неподвижности и неизменяемости единого. Да достигну через него, как достиг меня он. Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 12-14. Уйдя от ветхого человека и собрав себя, да последую за одним, забывая прошлое, не рассеиваясь в мыслях о будущем и приходящем, но сосредоточиваясь на том, что передо мной не рассеянно, но сосредоточенно пойду к победе призвания свыше и услышу глас хвалы и буду созерцать красоту твою, которая не появляется и не исчезает. Псалом 25, стих 7, Псалом 26, стих 4.